говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 50-летие венгерского октября и новые горизонты прошлого. Ипотека и пенсионная реформа. Первый российский опыт и мировая практика. Проблемы нелегальной иммиграции в России. И «План Z. История забытых героев Второй мировой войны». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мир начинает отмечать полувековой юбилей венгерского восстания 1956 года. Накопленные за 50 лет историками документы и свидетельства, а также опыт их анализа, позволяют ныне по-новому подойти к изучению и осмыслению этого переломного в истории 20 века события. Слово моему коллеге Владимиру Тольцу.
По темпам открытия секретных материалов и накопления свидетельств, венгерскому октябрю 56-го повезло куда больше, нежели русскому октябрю 17-го. За 5 десятилетий, отделяющих нас от потрясшей мир венгерской драмы осени 56-го года, историки узнали и поняли про нее неизмеримо больше того, что они знали об Октябрьском перевороте к осени 67-го. Однако сейчас очевидно и другое. Историки и в России, и на Западе не поспевают переваривать накопленный материал источников, часто продолжают перетирать в своих работах проблемы и оценки вчерашнего дня, а в результате широкая общественность, те, кто и является потребителями информации о прошлом, знание это получают в весьма урезанном и устарелом виде, а то и вовсе не получают. Показательно недавнее свидетельство посла Венгрии в России Арпада Секея, отметившего, что на сегодняшний день в российских учебниках по истории нет ни слова о венгерской революции 56-го года. Но и авторов этих злополучных учебников можно понять. В СССР, а потом и в Российской Федерации, оценки октября 56-го столько раз менялись, что духовные кормители юношества имеют шанс не попасть в такт очередных перемен. Поначалу советские именовали венгерское восстание контрреволюционным мятежом. Затем, по мере исчезновения советскости, стали вслед за остальными писать о народной революции. Но вот теперь, в преддверии ее 50-летия, РИА Новости выпускает свою историческую справку, а там о революции снова ни слова, а весьма деликатно говорится о событиях 56-го года. Однако дело-то ведь не в слове «революция», серьезнее другое. И в России, и на Западе венгерский октябрь 56 продолжают рассматривать лишь как проявление кризиса мирового коммунизма, наступившего после 20-го съезда КПСС и антисталинского выступления Хрущева там. Все это верно, но очень ограничено. И имеющиеся в нашем распоряжении документы не только позволяют, но давно уже обязывают историков увязать этот кризис с другим, ему синхронным, с суэцким кризисом осени 56-го. Именно поглощенность американской администрации этим кризисом и ее хроническая неспособность, по словам Киссинджера, справиться с двумя крупномасштабными кризисами одновременно, привели к тому, что Москва не получила своевременного американского предупреждения, что применение ею силы в Будапеште, ведь поначалу и советские думали обойтись без этого, может серьезно сказаться на ее отношениях с Вашингтоном. Ну а чем, может быть, тоже увлеченностью суэцем, объяснить упущение ЦРУ, контролировавшего тогда радиостанцию «Свободная Европа», которая, я опять цитирую, взяла на себя трактовку американского отношения к ситуации и настаивала на том, чтобы венгры ускорили темп революции и отвергали любой компромисс. А как объяснить ошибку КГБ, не оценившего возможности превращения его давнего агента Имре Надя в национального героя Венгрии? Эти и многие другие вопросы ставят перед нами доступные ныне документы, но историки пока еще не ищут ответы на них. Нельзя, однако, и недооценивать перемен в существующей ныне картине, связанной с революционным выступлением венгров осенью 56-го года. Еще несколько лет назад, когда речь заходила о влиянии венгерской революции на ситуацию в СССР, разговор обычно сводился к воспоминаниям о давно уже описанных немногочисленных протестах против вооруженного подавления Венгрии и о молодых марксистах, за эти выступления отправленных в лагеря. В качестве примеров обычно упоминалось дело Краснопевцева. Это все верно, но кружком Краснопевцева протестные проявления не ограничивались. Один из его подельников, Николай Обушенков, несколько лет назад рассказывал в нашей передаче.
В студенческих группах университета, во всяком случае в студенческих группах исторического факультета, в общежитии буквально проходили постоянные митинги с участием венгерских коллег. Тогда было очень много венгерских студентов и аспирантов, в том числе и у нас на историческом факультете. Проходили такого рода митинги и в общежитии на Ленинских горах. Разумеется, большинство венгров, поляков выступали в защиту своей революции, своих преобразований. Наши студенты слушали, чаще всего поддерживали. Те, кто был против, молчали. Это было не только в Московском университете. Я вдруг вспомнил своего коллегу по лагерю, харьковского инженера Ваню Леонтьева, который, будучи студентом то ли радиотехнического техникума, то ли радиотехнического института, пришел числа 24-25 числа на лекции и произнес исторически знаменитую фразу. Фразу, которую приписывали Николаю Первому, только в другом значении. «Господа на коней. В Венгрии революция». За что и получил свои 2-3 года. Сначала 7-8, потом по смилостивились и оставили ему 2-3 года. И таких людей в лагере было не один, не два, а десятки людей.
Свидетельство еще одного тогдашнего студента МГУ, ныне уже покойного, Александра Гинзбурга.
«Венгрия для нас. Это было нечто уже совершенно невероятное. Это, наверное, было единственное время, когда коротковолновый приемник стоял в аудитории. Лекция кончалась, преподаватель выходил, включался приемник. Мы все слушали про Венгрию. Все слушали.
Сбор устных свидетельств и изучение документальных материалов, связанных с осуждениями по статье 58 Уголовного кодекса «Антисоветская пропаганда и агитация», существенно расширило картину студенческих и молодежных протестов. Интересующиеся прошлым узнали и про группу ленинградских студентов Борис Пустынцев, Владимир Тельников, Александр Голиков и другие, которая осмелилась выйти на праздничную демонстрацию 7 ноября с транспарантом «Руки прочь от Венгрии». Узнали и о протестах Кафарова в Баку, Лазарьянца в Ярославле, о львовских и вильнюсских студентах и школьниках, про целый 10-й класс протестантов из Каунаса и о многих других. Стало ясно, что студенческими протестами дело отнюдь не исчерпывалось. Несколько лет назад Юс Олешковский, в 56-м он был простым шофером, рассказывал мне.
И вот осень 56-го из газет, значит, уже узнаю, но в преподнесении, естественно, правдистском или известенском, а сообщения были трафаретные, что в Венгрии там происходит заварушка. И всякие разговоры, информация о тех, кто слушал радио. Болел безудержно за венгров, потому что советскую власть, уже эту систему, ненавидел бешено совершенно, бешено и страстно. И, конечно, общеизвестно, чем это кончилось. Боль, разочарование вообще, усилившее совершенно ненависть к системе. Я помню эти страстные именно эмоции. Причем то, что происходило у венгров, связано было с какими-то надеждами на то, что что-то будет реформироваться в России, потому что оттепель, между прочим, как таковая была. А тут появилось такое предчувствие, что сейчас пойдет дерьмо опять. Опять пойдет дерьмо, там зажим.
Что можно сказать о следствии всех этих выступлений и протестных настроений? Спрашиваю я у ученого-архивиста и моей коллеги по ведению программ «Документы прошлого» Ольги Эдельман.
Первое такое очевидное следствие – это то, что, начиная с осени 56-го года и в течение 57-го, в СССР резко выросло количество осуждений по 58-й статье за всевозможные антисоветские выступления. Действительно, был большой такой ощутимый скачок в десятки раз по сравнению, скажем, с началом 56-го года и существенно больше, чем в 58-м. Но дело в том, что когда имеешь дело со статистикой судимости и даже смотришь сами дела, остается вопрос, что на самом деле произошло. Это что, народ, воодушевленный венгерскими событиями, стал более вольно себя вести и позволять себе антисоветские выступления? или эта власть, напуганная этими же венгерскими событиями, ужесточила карательную политику и стала сажать за то, за что год назад еще не сажали? Ответ на этот вопрос, в общем, не очевиден, и найти его пока нам не удалось. Но мне кажется, что имело место и то, и другое. Если говорить о содержании тех высказываний, касавшихся венгерских событий, которые попадали в судебные дела, то, в общем, они довольно однообразны. Общий смысл в такой, что устроим, как в Венгрии, устроим вам второй Будапешт, будем, как в Венгрии, вешать коммунистов. Но у меня такое впечатление, что поскольку события в Венгрии были засекречены и сведения о них доходили окольным путем, то, в общем, что там на самом деле происходит, вешали ли коммунистов или нет, советские люди точно не знали, но как-то у них своя собственная модель такая создавалась того, что там происходит. При этом были зафиксированы и оппозиционные высказывания, но просталинского, такого сталинистского толка. Там речь шла о том, что виноват Хрущев, который оклеветал Сталина в речи на 20-м съезде, и из-за этого вот начались всякие безобразия.
В общем, уже добытого материала о венгерском октябре 56-го хватит для изучения еще и на следующие полвека. Вопрос лишь в том, как долго еще будет это нам интересно.
Продолжение венгерской темы в программе Владимира Тольца «Разница во времени» в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Правительство России разрешило негосударственным пенсионным фондам инвестировать значительную часть накоплений будущих пенсионеров в ипотечные ценные бумаги. Именно такие длинные деньги определяют в первую очередь и сроки, на которые банки страны выдают кредиты, и процентные ставки по ним. Проблема в том, что пока объемы ипотечного кредитования в России, как выразился один из наших собеседников, различимы лишь под микроскопом. Тему продолжит Сергей Сининский.
Негосударственные пенсионные фонды смогут вкладывать более 30% контролируемых ими накоплений будущих российских пенсионеров в ипотечные ценные бумаги, даже если на какие-то из них не распространяются гарантии государства. Об этом заявил в начале недели один из руководителей Федеральной службы по финансовым рынкам, главного их регулятора. В самых общих чертах, как представить механизм формирования рынка ипотечных ценных бумаг? Человек берет в банке ипотечный кредит, чтобы купить жилье, владельцем которого до погашения кредита является банк. В свою очередь банк, как держатель закладной, на большую часть стоимости этого жилья выпускает некие бумаги, которые он затем продает на рынке. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Примерно так вот эта схема выглядит. Хотя применительно к России, скорее надо говорить, пока еще как в сугубо теоретическом моменте, эта система еще окончательно не сформировалась. В мире действительно существуют две системы, континентальные Европа, Германия в первую очередь, и с другой стороны США. То, что в основном выпускаются бумаги и обращаются на рынки, это скорее американский опыт, в то время как в континентальной Европе, в частности в Германии, вот средства привлекаются через банки, через судосберегательную систему. Логика здесь совершенно понятна. Если банк представляет ипотечные кредиты, это как бы на выходе у него, то на входе у него тоже должен быть какой-то поток денег. То есть он должен привлекать средства тех кредиторов и той части населения, готова поделиться своими средствами.
По закону об ипотеке, принятом еще в конце 2003 года, любой российский банк, отвечающий определенным требованиям устойчивости, имеет право выпускать ипотечные ценные бумаги. Чем они будут отличаться от ипотечных бумаг, выпускаемых уже сегодня Государственным агентством по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова?
Основное отличие связано с формой собственности. То есть банк, который выпускает ценные бумаги, которые обеспечены его ипотечным кредитом, имеют фактически такой же рейтинг, как банк, и несут все риски банка. А ИЖК – это фактически бумаги, которые гарантированы государством. Поэтому, собственно, вложение в ИЖК – это вложение достаточно безрисковое, но и достойное того, чтобы быть использованы при управлении пенсионными деньгами.
То есть их можно сравнить с выпуском государственных облигаций и облигаций отдельных компаний?
Действительно, действительно, для сравнения можно взять такой пример, как рынок государственных облигаций и рынок корпоративных облигаций, где, по сути, инструменты, они похожи, то есть это заимствование со стороны государства и со стороны компании, но риски у этих бумаг абсолютно разные.
Но выпускать ипотечные облигации может в России любой банк, отвечающий определенным требованиям, в том числе работающий со вкладами населения. В Германии о модели ипотечного рынка, которую упомянул в начале разговора Евгений Гавриленков, правом на выпуск ипотечных бумаг пользуются лишь некоторые. Руководитель аналитического отдела объединения немецких ипотечных банков Андреас Люков.
Да, в Германии очень строго регулируется, какие именно банки имеют право на выпуск ипотечных облигаций. Только специальные банки имеют право на эмиссию закладных и прочих ценных бумаг под недвижимость. Ипотечные банки выпускают специальные ценные бумаги, покрытие которых аккумулируется в виде отдельной финансовой массы, причем бумаги выпускаются на 60% этой массы. Тем самым обеспечиваются гарантии не только преимущественного права погашения ипотечных облигаций на случай, если вдруг у банка возникнут все же какие-то проблемы, но и того, что банки в принципе не могут заниматься бизнесом повышенного риска.
Тот же вопрос, имеют ли право выпускать ипотечные ценные бумаги банки, работающие со вкладами населения, в Соединенные Штаты. Наш собеседник – руководитель Центра изучения рынка жилья при Гарвардском университете профессор Николас Ретсинас.
Да, имеют, но они этого не делают. Ведь тогда банки должны были бы обеспечивать покрытие этих закладных за счет в том числе вкладов частных лиц и компаний. Некоторые банки, однако, объединяют свои ипотечные фонды и передают их в управление инвестиционным компаниям. Но гораздо чаще банки оформляют закладные через агентства Fannie Mae и Freddie Mac. Причем так поступают не только банки, но и другие кредитно-сберегательные ассоциации.
В России законодатели предпочли несколько иную схему. Ипотечные бумаги могут выпускать любые банки, отвечающие определенным требованиям. Но эти бумаги обеспечиваются только закладными и никакими другими активами банка. Поэтому в случае банкротства банка его ипотечные активы, так называемое ипотечное покрытие, выводятся за рамки процедуры, то есть не могут использоваться для погашения иных долгов. Сегодня закладные по ипотечным кредитам у банков, выдавших такие кредиты, выкупает Государственное агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК. На общую стоимость закладных агентство выпускает ипотечные ценные бумаги. Но уже через 2-3 года оно планирует выкупать у банков не сами закладные, а ипотечные облигации, выпускаемые на основе закладных теми же банками. Получив облигации банков, относительно короткие, агентство сможет выпускать свои собственные, рассчитанные уже на 15-20 лет, продавать их на рынке, а выручку направлять на выкуп новых ипотечных облигаций у банков. Такая схема во многом повторяет основы бизнеса двух крупнейших ипотечных агентств в Соединенных Штатах – Fannie Mae и Freddie Mac, контролирующих в целом более 40% этого рынка в стране. Оба агентства были в свое время основаны государством, но сегодня они – частные компании, формально не имеющие государственных гарантий. Руководитель Центра изучения рынка жилья при Гарвардском университете профессор Николас Ретсинас.
Они не имеют государственных гарантий. Это интересный нюанс. Позвольте мне его объяснить. Эти организации, Fannie Mae и Freddie Mac, изначально создавались правительством, хотя и в разное время. Первая еще на рубеже 40-х годов прошлого века, вторая спустя 30 лет. Так как эти организации были учреждены государством, они пользуются определенными льготами. Но при этом агентства на все 100% находятся в частной собственности. На облигациях и других ценных бумагах, выпускаемых этими агентствами, даже оговаривается, что они не гарантированы государством. Однако инвесторы, будь то американские компании или даже правительства других стран, охотно покупают такие ценные бумаги, полагая, что в случае финансовых проблем правительство США всегда поможет этим агентствам. Именно такое мнение инвесторов и позволяет этим компаниям пользоваться преимуществом на рынке закладных.
В целом, рынка ипотечных ценных бумаг в России пока, по сути, нет. Как, впрочем, и массовой ипотеки. АИЖК выкупил у банков не более 50 тысяч закладных. В этом контексте, каковы, на ваш взгляд, главные факторы, которые будут оказывать влияние на развитие рынка ипотечных ценных бумаг в России? Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Конечно, на развитие рынка ипотечных ценных бумаг в первую очередь будет оказывать влияние рынка самой ипотеки. Я думаю, что этот процесс будет еще очень медленный, долгий, плавный. Искусственно создать в массовом масштабе ипотеку невозможно. Ключевым моментом является недостаток капитала в стране, накопленного капитала. В России отношение денежной массы рублевой к ВВП составляет всего 30%. Это напрямую влияет на средние сроки по кредитам. В России средний срок по всем видам кредитов, которые представляются в настоящее время, составляет где-то 14 месяцев. Это означает, что доля вот длинных кредитов ипотечных, в общем, неразличима без микроскопа.
Вы говорите об уровне монетизации экономики. В России объем рублевой денежной массы составляет 30% объема ВВП. Какой из факторов здесь определяющий?
Такой показатель, как монетизация экономики, он напрямую связан с доходом на душу населения. Практически линейная связь. Чем более богатая страна, тем больше накопленного капитала. Если посмотреть страны Восточной Европы, где доход на душу населения выше, то там монетизация экономики порой составляет 50, 60, 70 в отдельных странах процентов ВВП. В развитых странах это где-то 100% ВВП. Поэтому без того, чтобы накопить больше капитала, мы не можем ждать существенного снижения ставок по ипотечным кредитам и существенного роста.
То, что правительство разрешило теперь негосударственным пенсионным фондам инвестировать деньги будущих российских пенсионеров в ипотечные бумаги, это некий первый этап. Может ли стать следующим этапом такое же разрешение государственному внешэкономбанку, управляющему средствами государственного пенсионного фонда в виде накопительной части пенсий? А это более 90% всех накоплений будущих пенсионеров. Наталья Орлова.
Мне, честно говоря, такое утверждение не очевидно, и мне кажется, это связано просто с объемом, потому что деньги, которые находятся под управлением внешэкономбанка, ну, это порядок 7 миллиардов долларов на данный момент. То, что находится под управлением негосударственных пенсионных фондов, эта сумма гораздо более скромная, может быть, в районе миллиарда долларов, ну, может быть, побольше. Просто это вопрос емкости рынка. Допустим, рынок ипотечных бумаг, он может вполне быть использован как средство инвестирования негосударственными пенсионными фондами, просто потому что там недостаточно много денег под управлением. Но если внешэкономбанк захочет прийти на такой рынок, ну, он просто скупит все бумаги, и там, в общем, ничего не останется. Поэтому мне кажется, что мы не можем говорить, что вот это первый шаг, а потом на этот рынок придет внешэкономбанк. Все будет зависеть от динамики, от объемов этого рынка ипотечных бумаг.
Спасибо всем нашим собеседникам в Москве, Нью-Йорке и Франкфурте. Недавно журналисты газеты «Ведомости» опросили ряд российских банков, которые в первом полугодии выдали ипотечных кредитов больше, чем другие. Откликнулись 10 банков. В 9 из них количество заявок на ипотечные кредиты в августе и сентябре существенно сократилось. Впервые за последние годы.
О пенсионной реформе и ипотечном кредитовании рассказывал мой коллега Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лабунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
То, что произошло в дальнейшем, с перестройкой, это было заложено именно 70-е годы.
Воспоминания о Киеве 70-х в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Люди говорили такие вещи, за которые совсем недавно можно было загреметь на полжизни, а то и вообще совсем.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Из нескольких сот иностранных неправительственных организаций в России перерегистрацию прошли только 108. Среди не прошедших процедуру в срок представительства правозащитных организаций Human Rights Watch, Международная амнистия и 2 из 3 отделений «Врачей без границ». Городская дума Дальнегорска призывает отложить второй тур выборов мэра, запланированный на 22 октября, в связи с убийством одного из кандидатов, Дмитрия Фатьянова, от «Единой России». Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко отозвал заявление об отставке, сказав, что сделал это по решению президента Виктора Ющенко. Об уходе со своих постов в четверг объявили еще 4 министра. Отставки продиктованы переходом парламентской фракции «Нашей Украины» в оппозицию. Под Ташкентом потерпел катастрофу самолет МЧС Узбекистана. 15 человек погибли. На севере Ирака совершены несколько терактов, погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены. Командование США признало, что в Багдаде только за последние 3 недели число нападений выросло более чем на 20%. Специальный представитель МИД Китая обсудил в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыром ядерную программу Северной Кореи и санкции ООН против Пхеньяна. МИД Китая сообщил, не приводя деталей, что переговоры были очень важными. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате взрыва погибли двое детей и британский военнослужащий, 10 человек ранены. Боевики Хезболлах использовали кассетные бомбы для обстрелов Израиля этим летом, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch. В Дагестане появилось региональное отделение партии «Яблоко», которое намерено участвовать в выборах в Народное собрание Дагестана. Парламент Киргизии отклонил предложенные правительством поправки к ряду законов, которые были призваны ужесточить наказание журналистов за экстремизм.
Говорит Радио Свободы. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Проблемы нелегальной иммиграции в России и «План Z. История забытых героев». Российские власти по-прежнему выявляют и депортируют на родину грузин, не имеющих российской прописки или визы. Однако нелегальные иммигранты из Грузии отнюдь не составляют для России проблемы с точки зрения международного права. Они обычно экономически состоятельны и попали в Россию не через посредников, торгующих людским товаром. Хуже обстоит дело с теми нелегалами, которые попали в страну через преступные каналы, что тесно связано с таким явлением, как рабство и торговля людьми. Именно с этими проблемами Россия должна бороться в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами. О том, насколько эти обязательства выполняются, разговор с Еленой Тюрюкановой, ведущим научным сотрудником Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. С ней беседует Людмила Алексеева.
Елена Тюрюканова занимается этими тяжелыми социальными проблемами не только как научный работник, но и как общественный деятель. То есть она стремится не только изучить проблему, но и участвовать в ее решении. Елена, скажите, пожалуйста, в какой общественной организации вы работаете над этими проблемами?
Это часть проекта Центра изучения транснациональной преступности и коррупции, поскольку у нас очень много нелегальной миграции. Это вот использование рабского труда, в первую очередь, труда нелегальных мигрантов. Данный проект финансирует Американский университет и Центр изучения транснациональной преступности и коррупции.
В чем проект заключается?
Это проект, который направлен на разработку материалов для тренинга для правоохранительных органов, направленного на борьбу с использованием рабского труда и с торговлей людьми. У нас в конце 2003 года введена новая статья в Уголовный кодекс, даже две статьи. Это статья 127 со значком 1 «Торговля людьми», она так и называется. Причем определение торговли людьми в эту статью Уголовного кодекса взято из Международной конвенции ООН. И вторая статья против использования рабского труда. Этих двух статей касается этот тренинговый материал, который разработан нами. 28-29 сентября прошел тренинг в Москве. Первый прошел в Саратове, потом в Иркутске. Третий прошел во Владивостоке, и вот четвертый в Москве завершает проект.
Вы не только разрабатываете материалы для тренинга, но и проводите сами тренинги.
Да, мы проводим эти тренинги, но прежде чем разработать этот материал, этому предшествуют, в общем-то, большие исследования. Я в основном специализировалась, правда, на социальных исследованиях, поскольку я социолог, социальный исследователь, но также криминологические исследования у нас были.
Занимались ли вы оценкой размеров нелегальной миграции в России?
Оценка нелегальной миграции известна, это примерно от 5 миллионов до 7 миллионов, хотя сейчас появились и более высокие оценки, звучат оценки в 10 миллионов из уст Рамадановского, главы Федеральной миграционной службы в частности. Но наши исследования показали, что значительная часть мигрантов практически работает в условиях принудительного труда, в тех условиях, которые по международным стандартам являются условиями рабского труда.
Вот вы исследуете эту проблему, проводите тренинги с работниками правоохранительных органов. Как они реагируют на ваш подход к нелегальной миграции, прежде всего, как к источнику торговли людьми и источнику рабства? Удается ли вам убедить их в необходимости с этими явлениями бороться?
Ситуация меняется. Еще бы 3 года или 2 года назад я бы ответила на этот вопрос однозначно нет. То есть диалога не было. 4 тренинга, которые прошли все в этом году, вот совсем недавно, летом, они показали, что да, в общем, вот этот диалог, которого мы давно ждали, он начал возникать, он еще не устоявшийся. И он начинается сверху все-таки, с руководителей.
Сначала вы их просвещаете, переубеждаете их.
Да. Да, потому что приняты решения на государственном уровне. Россия подписала эту конвенцию, Россия присоединилась к вот этой международной борьбе против этого преступления. И правоохранительные органы, они в том числе, как и другими министерства и ведомства, они обязаны, собственно говоря, принимать шаги, которые вот учитывают требования этой конвенции. Если в 2000 году говорили все однозначно, что это вообще выдумки, да это не важно, да это придумали журналисты, да проститутки сами виноваты, вот что вы о них так беспокоитесь, и если приехали мигранты сюда, значит, им так надо, так пусть работают так, как хотят, не хотят, пусть уезжают, то сегодня уже совсем по-другому. Прямо буквально цитирую работника ГУВД Москвы, что мы готовы к диалогу с неправительственными организациями, потому что состав преступления есть, статья уголовная есть, а работать по ней эффективно, используя только уголовные рычаги, невозможно. Жертвы не идут в милицию, жертвы этого вида преступления не идут в милицию, потому что не верят милиции. Очень много звонков на горячие линии неправительственных организаций. Неправительственные организации в результате обладают большими возможностями и помочь человеку, и выявить этого человека, и выявить само преступление, чем милиция. То есть без диалога между неправительственной организацией и милицией невозможно. С другой стороны, та жертва, которая оказывается перед лицом милиционера, который ее допрашивает...
Она не имеет.
Да, это называется посттравматический шок, совершенно медицинское название есть для этого. И в его же интересах, в интересах этого человека, который ее допрашивает, реабилитировать ее, чтобы она могла говорить хотя бы, чтобы она способствовала расследованию.
Это уже дело для общественных организаций.
А это без НКО невозможно тоже, потому что там психологи, там методики реабилитации именно этих жертв, именно пострадавших от сексуального насилия. В Москве работает Центр помощи пострадавшим от сексуального насилия «Сестры». У них есть горячая линия, к ним поступает много подобных звонков.
А трудовое рабство?
Вообще, вот то, что сейчас происходит, это большой вызов правозащитному движению, потому что они, может быть, согласны работать за эти копейки, вот люди, которые приезжают. И не очень понятно, как защищать их права. Частью конвенции является, что согласие жертвы на эксплуатацию не должно влиять на вот судебное преследование. То есть эксплуатация все равно существует. Если он согласен на то, чтобы нарушались его права, это не значит, что его права-то не нарушаются. Его права продолжают нарушаться. У нас 20% мигрантов по результатам наших исследований лишены паспорта. То есть их паспорт взят в залог работодателям. 12% мигрантов, как показали наши исследования, практически находятся в состоянии долговой кабалы, потому что они приехали сюда, заняв деньги. И пока они не отработают этих денег, которые они заняли, они не могут ни вернуться, ни прекратить работать. Ничего не могут. Согласие мигрантов на эксплуатацию – это, в общем-то, вызов, потому что если защищать их права, то можно навредить им. То есть если говорить, вот это рабство, надо прекратить работать в таких условиях, то тогда он вообще окажется без работы.
Да, легализация этой миграции, требования к работодателям, регистрации работников и, следовательно, соответствующая оплата их труда.
Создание нормальных условий труда и соответствующая оплата, да. Но тут очень много всяких подводных камней и рычагов.
Но сами работодатели уж во всяком случае проблему ставить не будут. Это будет только если общество принудит их это сделать.
Да, есть НПО, помогающие мигрантам, в частности, в Москве появляются НПО, такие национальные, фонд Таджикистан, есть фонд Кыргызстан, которые помогают своим, в кавычках, да, мигрантам. Такая инфраструктура гражданского общества, она создается, в общем-то, и, конечно, начинает влиять, мне кажется, уже на ситуацию.
Очень важно добиться соответствующего законодательства для прекращения эксплуатации рабского труда. Делается ли что-либо в этом направлении?
Когда Россия подписала конвенцию против транснациональной организованной преступности и появилась эта статья в Уголовном кодексе, была создана межведомственная рабочая группа при Комитете по законодательству в Государственной Думе. Целью этой рабочей группы было предложить законодательные инициативы, которые бы регулировали, решали эту проблему. И первое, что было сделано, это были вот эти статьи, введены в Уголовный кодекс против торговли людьми и против использования рабского труда. И был создан проект федерального закона о противодействии торговле людьми. Потому что сразу стало ясно, что только уголовными методами решить эту проблему невозможно. То есть нужна реабилитация жертв, нужна помощь жертвам, нужна превентивная работа, информационная кампания, нужно сотрудничество между государством и неправительственными организациями, поставленное уже на какую-то фундаментальную основу, а не зависящее сейчас от доброй воли следователей. Вот эти все вопросы, они включены в этот законопроект. Он, конечно, нужен как воздух.
Вы участвовали в разработке этого закона?
Тогда я поверила, кстати, в, может быть, то, что появляется новое гражданское общество, потому что руководители и сотрудники неправительственных организаций были привлечены в эту группу. Международные организации очень активно сотрудничали с ней. Наш опыт, он вот, был услышан, в общем-то. И создался вот этот законопроект, который очень высоко оценивается международными экспертами, но, к сожалению, он пока законопроект.
С Еленой Тюрюкановой, ведущим научным сотрудником Института социально-экономических проблем народа и населения, беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Летом 44-го года самолет, в котором летел японский адмирал, рухнул в море, и портфель с секретным планом Z был вынесен волнами на Филиппинский берег. Благодаря мужеству двух рыбаков, бумаги вскоре были доставлены прославленному командиру филиппинских партизан, американцу Джеймсу Кушингу. В этом эпизоде Второй мировой войны история доблести, а потом забвения героизма отдельных людей. О ней рассказывает Марина Ефимова.
В рождественский день 1944 года в штабе МакАртура в Австралии с тревогой ждали сигнала с подводной лодки «Кливелли», идущей от Филиппин. На ее борту находились секретные документы, важность которых сейчас перед высадкой на острова трудно было преувеличить. Однако начинать эту историю надо с событий, происходивших за 3 года до этого на Филиппинах. Филиппинских островов 7000, из них обитаемых 400. И на всех этих островах 8 декабря 1941 года, когда туда дошли сведения о нападении японцев на Перл-Харбор, началась суматоха и паника. Все филиппинские резервисты и, естественно, все американцы, жившие на островах, были немедленно призваны в действующую армию, в том числе Джон Кушинг.
До войны Кушинг был инженером-подрывником и работал на шахтах острова Себу. Большой карьеры он там не сделал, и его жизнь не была отмечена ничем примечательным, кроме того, что он прекрасно делал свое дело. То есть мастерски взрывал то, чему положено было взорваться.
В нашей передаче участвует журналист и историк Стивен Трент Смит, автор книги «Спасение».
Кушинга прикомандировали к местному гарнизону, и при подходе к острову японского флота поручили взрывные операции.
Молодой командир гарнизона ждал Кушинга перед складом со взрывчаткой. «Мы не можем выполнить приказ», — сказал он, — «склад закрыт», — и указал на висячий замок. Кушинг взглянул на командира. «Замок довольно легко сбить», — сказал он. «Не имею права без коменданта», — мотнул головой капитан. «А комендант исчез». Кушинг молча подошел к складу и сбил замок прикладом. Склад стоял на холме, а грузовики ждали внизу на дороге к порту. Когда выяснилось, что выше они подняться не могут, капитан снова удивил Кушинга. «Я не могу быстро доставить взрывчатку к грузовикам. У меня весь гарнизон 8 человек». Кушинг возразил: «У нас с вами есть 1000 помощников, все население острова». Капитан опять мотнул головой. «Не имею права использовать местное население для военных заданий». В течение следующего часа, по неофициальному распоряжению Кушинга, на склоне выстроилась густая цепочка филиппинцев и переправила ящики к грузовикам. А ночью Кушинг аккуратно взорвал порт и исчез. Он обнаружился через 30 лет во главе партизанского отряда на острове Себу. Через много лет генерал Глиновет напишет о нем в воспоминаниях.
Начиная с 42 года, Джон Кушинг совершал такие опасные вылазки против японцев и производил такие рискованные взрывы, что его прозвали «самоубийца Кушинг». Он совершенно не знал страха и не признавал отсрочек. Мы, регулярная армия, были для него слишком медлительны.
В джунглях Кушинг заболел артритом и целый год руководил партизанским отрядом, передвигаясь на костылях.
Кушинг начал с кучкой безоружных филиппинцев, а через несколько месяцев он превратил свой отряд в многочисленное, хорошо вооруженное и сильное военное подразделение.
На рассвете 9 апреля 1942 года, после нескольких месяцев обороны, начальник гарнизона острова Батаан генерал Эдвард Кинг поднял белый флаг. К концу дня десятки тысяч сдавшихся солдат, уже сложившие бесполезное оружие, которому не было ни пуль, ни снарядов, собрались на южной оконечности острова. И под палящим солнцем пленные начали 80-километровый путь по пыльной дороге к железнодорожной станции Сан-Фернандо. Из дневников пленного.
Они называют этот путь «Death March» – «Марш смерти». Пыль и жара безжалостны, но еще безжалостнее японцы. Раз упав, уж лучше не вставать. Тех оставляют в покое, гнить на солнечном пекле. Но тех, кто поднимается медленно, приканчивают штыками и саблями самым жестоким и унизительным образом.
Рассел Снелл увидел, что его сосед по колонне медленно оседает в пыль. Его трясла малярия. Снелл остановился и с ужасом, ожидая удара сзади, рывком поднял упавшего. И в эту минуту рядом резко затормозил грузовик с японскими солдатами. Из кабины выскочил водитель, который, к изумлению Снелла, оказался американцем. Он кинулся к Снеллу и зашептал: «Эй, друг, смыслишь что-нибудь в моторах?» Снелл смыслил. Когда он запустил двигатель, офицер добродушно предложил Снеллу и его малярику подвести их. Так Рассел Снелл и Джим Дайер оказались водителями грузовиков в полку галантного полковника Отто. Читаем в книге «Спасение».
Полковник Отто был человеком чести и человеком правил. Он кормил пленных так же, как своих солдат, и не сторожил их. В ответ он ожидал благодарности и преданности пленных, которые, если бы не он, гнили сейчас в концлагере, где умирало по 80 человек в день. Поэтому, когда один американец замешкался с выполнением приказа, обиженный полковник велел выпороть его до кровавых рубцов, а с остальных взял торжественную клятву в послушании и в том, что они не будут делать попыток к бегству. Американцы дали клятву, а через неделю угнали один из грузовиков, и все сбежали 4 июля, в День независимости.
Рассел Снелл и Джим Дайер после блуждания в джунглях добрались до партизан на остров Себу в отряд самоубийцы Кушинга, чтобы сыграть свою роль в этой истории. 28 марта 1944 года командующий японскими военно-морскими силами адмирал Кога закончил составление секретного плана Z.
По плану Z японцы собирались стянуть к Марианам корабли и самолеты со всех ближних и дальних островов, и даже из Японии. Идея плана Z была в том, чтобы уничтожить американский флот в одной решающей битве.
Получив сообщение о приближении американского флота, Кога решил лететь на остров Давао и оттуда руководить сражением. Ради сохранности документов плана Z Кога и его начальник штаба Фукудома полетели на разных гидропланах. Оба вылетели ночью и попали в чудовищный шторм. Самолет командующего пропал без следа, а гидроплан Фукудома рано утром со взрывом приводнился в виду острова Себу и затонул. Как думал Фукудома, вместе с сейфом и с планом.
Часовые берегового поста Кушинга увидели далекий взрыв самолета и потом плывущих от него людей. Партизаны отправили за ними 3 спасательные лодки. 2 первых подобрали тех, кто был ближе к берегу, Фукудома и его офицеров. 3-я лодка пошла за дальней группой потерпевших. Ее вел молодой парнишка по имени Парадера. За шумом прибоя он не услышал друзей, кричавших ему, что пловцы — японцы. Когда Парадера обнаружил это сам, он испугался, но и пожалел выбившихся из сил людей. Поэтому он поступил трогательно и неразумно. Он спрыгнул в воду, толкнул свою лодку в направлении японцев, а сам вернулся на берег вплавь. Японцы взобрались в его лодку, но поплыли не к берегу, а вдоль него и вскоре добрались до японских постов.
В 1944 году у партизан уже была радиосвязь со штабом генерала МакАртура. За полгода до этого, узнав о движении сопротивления на Филиппинах, МакАртур послал туда опытного связного, назначил Кушинга командующим силами партизан и присвоил ему звание полковника запаса. МакАртур начал использовать партизан как разведку и помогать им оружием и медикаментами, изредка посылая к берегам Филиппин подводные лодки. Но среди его штабных многие относились к партизанам с тем пренебрежением, с каким профессионалы относятся к любителям.
1 апреля Кушинг сообщил в штаб МакАртура о выловленном из воды и явно высокопоставленном пленнике. Начштаба генерал Сазерленд не придал этому особого значения и приказал Кушингу держать пленника у себя, пока очередная подлодка не окажется у их берегов. 2 апреля на Себу началось массированное наступление японцев на партизан. Кушинг знал, что это не просто очередной рейд. Японцы явно искали его пленника.
Кушинг начал торопить штаб с присылкой подлодки, но ответа не получал. А между тем события разворачивались по обычной логике партизанской войны.
Японцы начали карательные операции. Они сожгли две деревни, перебив 80 жителей. Кушинг воевал бок о бок с филиппинцами, чьи семьи оставались в деревнях, и он чувствовал, что должен будет отдать пленника, если речь пойдет о спасении жизни сотен людей.
7 апреля 44 года рыбак Педро Гантуанка выловил из воды герметически закрытую коробку. В ней были золотые монеты, пачка презервативов в красивой упаковке и изящная кожаная папка с исписанными иероглифами листами бумаги и с картами. Сначала рыбак все припрятал до лучших времен, но, узнав, что японцы рыщут по всем островам, положил папку в рюкзак, вздохнув, добавил туда золотые монеты и презервативы, коробку бросил обратно в воду и передал находку командиру местного партизанского отряда полковнику Апсиде. Тот немедленно сообщил о бумагах Кушинку и в штаб МакАртура. И тут начался аврал. В штабе наконец-то сложили 2 и 2. Пропажу Кога и Фукудомы, разбитый самолет, зверство японцев на Себу. К Кушингу и Апсиде полетели радиограммы. Держать пленника, хранить бумаги, как зеницу ока, ждать подлодку. Но японцы не ждали. Они уничтожили третью деревню, сжигая жителей заживо.
И тогда Кушинг послал к японцам связного с посланием. «Я верну вам своих пленных, если вы дадите слово чести, что прекратите карательные экспедиции». Японцы приняли условия. Через 2 дня люди Кушинга передали им пленников. И надо сказать, что японцы выполнили обещание. Они прекратили карательные операции и даже ненадолго рейды против партизан. На острове установилось 2-недельное перемирие.
Генерал Сазерленд был в ярости. Узнав о передаче пленных, он первым делом послал приказ, которым снимал Кушинга с его поста и лишал звания. На что Кушинг лишь ответил, что на острове ожидается недолгое затишье, и советовал именно в это время прислать подлодку.
Подводная лодка «Кривелли» дежурила у берегов Себу уже час после назначенного времени. Приближался закат, и капитан Уокер терял надежду на успех операции. Наконец, по радио в его каюту донесся напряженный голос Дневального. «Капитан! Сигнал!» Уокер дал команду всплыть. В бинокль он видел, как от берега отделились лодки, и вскоре с ужасом заметил, что они полны детей. Гребцы с бешеной скоростью налегали на весла. Капитана не предупредили, что среди эвакуированных будет столько детей. И потом, где же те 2, самые важные?
На лодках было 20 детей всех возрастов. Они с восторгом карабкались по сетке, разложенной по борту. Женщины, худые, с одичавшими глазами, бросались на шеи к матросам и плакали. Это были семьи американских миссионеров, которые 2 года прятались от японцев в джунглях. Капитан тревожно спросил у чумазых гребцов, а где рядовые Снелл и Дайер? К его облегчению 2 гребцов слегка подняли руки. На борт, скомандовал капитан, первыми и сразу вниз. Дело в том, что именно этим 2 парням Кушинг и Апсиде поручили доставку в штаб плана Z. И те под прикрытием 2 отрядов неделю пробирались через джунгли между японских постов на место встречи с подводной лодкой.
Удар был такой страшной силы, что людям, зажатым в тесных отсеках подлодки, показалось, что корабль разносит вдребезги. Отсек с детьми начал крениться, лампочки под потолком лопнули, отсек погрузился во тьму, стало слышно, как где-то журчит вода. И вдруг гигантский корабль начал вертеть под водой, как детскую игрушку.
Когда капитан Уокер получил кодированный приказ взять на борт 2 солдат с секретными документами и эвакуированных, никто не отменял его основного задания – топить японские торговые суда. И поэтому, когда на пути в Австралию Кривелли наткнулась на такое судно, Уокер торпедировал его. При этом опытный капитан допустил ошибку, описанную во всех морских учебниках. Он не сделал кругового обзора и не заметил один конвойный эсминец.
Японцы нащупали Кривелли и начали забрасывать ее торпедами и глубинными бомбами. Одна из торпед царапнула борт и оставила на нем щербину в 10 футов в диаметре. От нее пошли трещины, и в лодку набралось много воды, отчего она потеряла баланс, и ею стало очень тяжело управлять. Кроме того, чтобы спрятаться от сонаров, капитан увел лодку на большую глубину и отключил все моторы. Поэтому в лодке началась жара и нехватка кислорода. Детей положили на пол, они стали засыпать, и их все время будили. Только через полтора часа Уокер решился всплыть на поверхность, и потом два дня ремонтировался, прежде чем смог радировать в штаб и продолжать путь. Но в конце концов он все же благополучно довел свою подлодку до Австралии.
Мистер Смит, а план Z сыграл какую-нибудь роль в исходе войны?
План Z дал американскому командованию ясное представление о том, как работала военная мысль японцев. Морское сражение у Мариан произошло, но благодаря своевременной подготовке оно не дало японцам того преимущества, на которое они рассчитывали.
После войны Кушинг и Апсида быстро ушли в тень. Кушинг снова стал инженером на шахте, не очень успешным, как и до войны. Почему его не оценили?
Не знаю, мне не удалось это выяснить. Из филиппинских партизан многие попали в правительство, и их слава после войны стала гораздо громче, чем была во время войны. Такое произошло, например, с бывшим президентом Фердинандом Маркосом. Что касается американского командования, то там были люди, которые настойчиво рекомендовали присвоить Кушингу реальный военный чин. Но, видимо, кто-то не мог ему простить Фукудоме. Как и полковник Апсиды, он был героем только во время войны.
План Z. Историю забытых героев подняла наш корреспондент в Нью-Йорке Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Устоят ли иностранные неправительственные организации под прессом российского законодательства и правоприменительной практики? Проблему обсуждаем с писателем Александром Ткаченко, генеральным директором русского ПЕН-центра. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.